все. А, дорогие друзья, я еще раз хочу принести извинения. У нас даже 10 номерков не хватило в гардеробе, потому что оказалось, что номерков на 10 меньше, чем мест в этом зале. Я очень рад, что мы все здесь сегодня собрались, несмотря ни на что, что большой фестиваль мультфильмов по-прежнему проводит свою программу в Государственной Третьяковской галерее. Большое спасибо Юрию Борисовичу, большое спасибо всем вам, что вы пришли. Я надеюсь, что все вместе мы все-таки как-нибудь потихоньку нашу страну из того состояния, о котором сейчас будет рассказывать Юрий Борисович, выведем. А пока передаю слово программному директору Большого фестивального фильма Дине Гонтареву.
Спасибо, Марина Задача, только начать. Во-первых, представить вам Юрия Борисовича Ларштейна, если вы еще не знаете, кто это. Скажите, тема сегодняшней лекции. Юрий Борисович читает уже 13-й год лекции традиционно на нашем фестивале. Каждый год по лекции, каждый раз темы разные. И в этот раз мы его специально просили, поскольку достаточно тяжелое состояние в обществе, то поговорить об анимации как о поддержке. Как анимация может поддержать людей. И тема нашей лекции Юрия Борисовича формулируется так. Страх, сострадание, поддержка, катарсис. Как анимация говорит о важном. А Юрий Борисович уже все мне сказал, что он думает обо мне. Смотрите, сколько он подготовил. Видимо, анимация очень активно говорит о важном и о страхе.
Вот, пожалуйста, Юрий Борисович. Дина, огромное спасибо. Я должен сказать, что Дима Гонтарев – это просто удивительное явление в нашей жизни. И слава Богу, что она вот занялась таким благородным и неблагодарным делом, как организация фестиваля. Но это очень благородно. Кроме того, мне еще очень нравится, что однажды, это было года два назад, на фестивале два назад, как вот эта майка появилась, да?
Ну, наверное, да. Но
да. Не очень. Дина ко мне подходит, показывает тебе, говорит, хороший текст. А потом про себя понимает, это кошмар текст. Вот. И мне это, в общем-то, на самом деле, очень даже по сердцу, потому что вообще, а что такое творческий человек, если у него нет зрителей? Ну, отсутствие зрителей, для этого есть много причин. И в нашей стране, и в других странах. Тут не надо особо кивать в Европу или в Америку, или чего еще хуже, в Организации Объединенных Наций, потому что везде свои тараканы, везде свои ужасы и свои трагедии, что там говорить. Потому что сама жизнь по себе, и тут я должен процитировать Бетховена. Дело в том, что недавно я узнал, что в Организации Объединенных Наций существует такая традиция, лучше бы они ходили в баню, вспоминая их знаменитый фильм. Но у них есть такая традиция перед началом сессии очередной слушать 9-ю симфонию Бетховена. Вот такие они все. А на самом деле лучше бы они слушали 5-ю симфонию, чтобы они знали, что судьба стучится в дверь не только где-то там. Они думают, что где-то там, а это не там, это здесь. Это рядом и это внутри нас. И вот об этом это должны всегда хранить. Собственно говоря, это то, чем занимается искусство. Оно как раз не дает человеку забыть. Тут мы можем вспомнить о великих трагиках. Трагиков Древней Греции 2000 лет назад. Они говорят о том, что, о чем мы сегодня говорим. Странно. Либо не в ту степь, либо человек стал глух к тому, о чем ему говорит искусство. И думает, это там, это для них. Это не для. И для меня, у меня все в порядке. Вот так не бывает, что где-то там, а у человека все в порядке. Тут много, есть о чем говорить. Ну вот, я, знаете, вот Дина мне позвонила и сказала, я говорю, да, конечно, обязательно, а потом думаю, куда я вперся? О чем мне говорить? Ужас. Это то, о чем можно говорить на самом деле с всем друзьями, поставив бутылку, разлив по стаканам. Знаете, вот былые времена, очень хорошо мы так с Юрочкой Ростом собирались, а он очень хорошо настаивает водку на сухих грибах белых. Это запомните, это его рецепт. Сушеных грибах и водку у него получается ад. Если у вас будет встреча, я знаю, что вы говорите. И вот я долго ходил, думал, ну о чем же говорить, с чего начать вообще, что это такое? Потому что на самом деле в искусстве много такого уже сделано за тысячелетия, и за ближайшие столетия, повернувшись куда, мы сразу обретаем вдруг невероятное чувство возвышения. Как там у Пушкина, чтобы сердцем взлетать во области заводчика. Вот это самое состояние. И вдруг, недавно, несколько дней назад буквально, я говорю своим помощником, вот Максим, кстати, Максим Граник, кинооператор нашей студии. Мы с Тамарой ходим парой. И поскольку я с этим вот этой конструкцией, я от нее в стороне, от этих подруг. И я говорю, ребят, напечатайте мне мои выступления на Кроке. Не выступления, а мои послания. Я вот был такой фестиваль Крок, приходится говорить «был». Правда, многие представители этого фестиваля здравствуют и слава Богу. И директор от фестиваля, Ира Капличина, наша общая подруга, слава Богу, жива-здорова. И оказывается, даже недавно у нее было какое-то интервью, которое я не видел, но мне очень хотелось бы увидеть ее. И на каждый фестиваль она мне звонила. То есть не на каждый, это получилось так, после какого-то фестиваля, вдруг она мне позвонила и говорит, слушай, Юрчик, ты как почетный вообще член президента этого фестиваля, ты можешь вообще там написать тексты нам? Вот у нас сейчас такой-то фестиваль, и, значит, вот, напиши нам текст, каталог. И я стал с 2011 года, вот у меня, стал писать тексты туда. Сначала короткий, потом разошелся. Почувствовал себя письменником. И уже писал какие почти такие дадзебао, призывы к жизни и все прочее. И я, мне напечатали, мои помощники напечатали тексты. И я сел читать тексты и вдруг понял, так это вообще-то говоря имеет самое прямое отношение к сегодняшнему времени. Я не то чтобы сейчас подряд буду читать тексты, но я буду читать какие-то выборки, из которых вы поймете, что да, они имеют самое прямое отношение к нам, к сегодняшнему времени. А тогда они писались в пространство. Ну, во-первых, для всех нас, но для такого возраста, как я, чуть пониже, чуть повыше, потом там фестиваль, допустим, посвящается творчеству молодых. Я пишу об этом. Ну и так далее. Последний мой текст был в 2019 году. Это был наш последний фестиваль. Фестиваль проводится на воде. Он на теплоходе. Задуман он нашими друзьями украинцами. И он-то и был вообще-то российско-украинский. Когда-то он имел одну форму представления, потом постепенно, так сказать, отработалась другая форма, и она была для нас идеальна. И мы плавали на теплоходе. Год по Днепру, год по Волге, там по Волге вниз по Волге, потом вверх по Волге, по Ладоге и обратно, Петроград город, и обратно в Москву, и так же, как Киев, Одесса, Киев, Севастополь. И мы были, в общем, мы жили, это было счастье. И вот у меня, значит, первое мое послание. В заветном Кроке, Крок это, вообще, я всегда, когда разговаривал с студентом, я всегда употреблял слово, которое связано с искусством, кроки, набросок. И на украинском языке это означает шаг. В заветном Кроке есть что-то от крика птицы. Будто осенний призыв к перелету. Хотя мы плывем, но мы летим. Летим по причине переполняющего нас счастья, что мы снова вместе, что мы необходимы друг другу. Мы из редких птиц, залетающих даже за середину Днепра, который, как известно, без меры в ширину и без конца в длину. Так выпьем за звездную украинскую волшебную ночь, за наши серьезные жгучие мысли о мультипликации, за освежающую нас дурь. Я должен сказать, мультипликация без дури – это не мультипликация. Без последнего наше искусство называлось бы иначе. В наше время, вот здесь хорошая мысль, я так под Жванецкого работаю, хорошая мысль. В наше время, когда умножение бессмысленных вещей превосходит мысль, спасение в творчестве и правде. Но это действительно так. Потому что когда мы читаем великие произведения, когда мы смотрим или слушаем великую музыку, мы понимаем, где истина. Пусть наш круг обновляется новыми именами, и тогда мы будем уверены, что наше дело не безнадежно. Мы едины, поскольку частица Днепра наверняка впадает в Волгу, ну хотя бы дождем. Но это ведь правда. Поздравим друг друга с нашим общим праздником. Главное, чтобы среди различных форм бытия всегда отчетливо выделялся величественный силуэт нашей предводительницы Ирины Капличной. Ура, круг! Это было мое вот первое из этих посланий. Дальше уже пошло серьезно. Когда тебе предлагают написать обращение к молодым, оглядываешься. Не костлявый ли стоит у тебя за плечами и грубо толкает? Пиши, пиши, тебе сказали пиши, а я пока обожду. Придется ей, конечно, налить, чтоб не скучала. Глядишь, упьется в усмех и забудет, зачем пришла. И пока она закладывает, надо успеть торопясь что-то сказать. Кстати, насчет упившейся смерти была замечательная песня, которую пел, был такой певец Кандалаки. И у него была песня про то, как смерть пришла к старику. И дальше, а старик ей предлагает за бочонком цинандали. Ну и дальше там идет такая строфа. Ночь идет светлее, далина-нина-нина, а старик все пьет да хвалит, дели-во-дела. Да, а на утро шо с позаранку, на-нина-на-нина, упозла в кусты бедняжка, на-нина-на-нина, да. И дальше замечательные строчки идут. И с тех пор вы мне поверьте, на-нина, на-нина. Смерть сама боится смерти, на-нина, на-нина. А на горных, на дорогах, на-нина-нина. Стариков столетних много, дели-бодела. Замечательная песня. И пока она закладывает, надо спеть в торопях что-то сказать. Вообще подобные просьбы повергает смущение, поскольку творчество не делится по возрастам. К тому же молодость имеет свойство проходить. Это, кстати, ко всем молодым относится. Имеет свойство проходить. Впрочем, как и старость. Когда говорят старик, я оборачиваюсь, я таком. То, что кажется с возрастом, то, что представляется возрастом, с возрастом тоже проходит. И ты вдруг понимаешь, что казавшееся при внимательном рассмотрении предстает чем-то иным. Вы со временем это поймете, хотя неизвестно, сможем ли мы тогда с вами обсудить эту проблему. Я бы хотел обсудить. У художника нет готовых решений. Вот и тут вот, что такое искусство? Вот я когда составлял план для себя, я поставил первое, что такое искусство, и написал тексты, посвященные кругу. Потом мы поговорим о другом. Здесь важна точка преображения, когда, набрав драматургическую смесь, художник неожиданно для себя выходит в неведомое, нерасчисленное, непросчитанное заранее пространство. Художник сам себе сервирует визуальный сюрприз. Он дорого оплачивается. Осторожный продюсер, а поскольку сегодня пришло вот это сволочное время продюсерства, я действительно, я думаю, я только при вас говорю о них так. Я им прямую говорил на фестивале в Суздале. Я говорю, кто вы такие, чтобы мне указывать? Вы хотите в одном лице стяжать судью, прокурору, адвоката и палача. Так не бывает. Осторожный продюсер не позволит заниматься импровизацией, но только она – мать всех находок и открывшегося совершенства. Знаете, вот сегодня странным образом действительно «Ёжик в тумане» превзошел все мои фильмы. То есть, ну, просто стал. И для меня это все удивление, хотя я сам несколько по-другому отношусь к этому фильму, нежели публика, потому что есть вещи поважнее. Но с другой стороны, что такое работа была? Я не знаю, по сию пору я вообще-то должен Франческе оплачивать все, и и навсегда, и в большом количестве. Потому что, понимаете, мы начали фильм, а у нас не было персонажа, а мы уже начали съемки. Я обманул студию, а персонажа не было. Вовсе прямую не было. А уже поставлен станок съемочный, уже кинооператор там, и мы снимаем сцены без ёжика. Там были такие сцены. Но что делалось со мной, а уж я не знаю, что с Франческой, и однажды, причем у нас была сделана раскадровка, и однажды мы с ней, значит, в очередной раз вот сидели, и она рисовала, и вдруг я на нее так разорался, что она села вдруг, но все не вдруг, взяла карандаш, и прямо вот так вот, практически почти одной линией, причем этот наброс пропал, он исчез. Почти одну линию нарисовал там тот персонаж, который вы все знаете. Ну, во что это обходится конкретно художнику, можно только себе представить. Но это действительно была тяжеленная, невозможная, несовместимая с жизнью работа. Но она вот так была. Вот так была она сделана. Вся работа была построена на том, что я практически почти два месяца, а может три, обманывал студию, потому что три месяца подготовительный период, а персонажа нет, не получается. Кажется, ну, сегодня так, я могу его нарисовать практически одной линией, Франческо, естественно, потому что она художник, и кажется, что все легко и просто, ничего подобного. И да, легких времен не бывает, а у художника тем более. Но если твоя тяжеленная работа, твоя, твоих коллег, она вдруг начинает растворяться в воздухе и давать свой результат, и это становится частью зрительского восприятия, и для зрителя это имеет огромное значение, то, конечно, это на самом деле счастье, чего лукавить. Потому что какой творческий человек без зрителей будет себя чувствовать в порядке? Хотя, повторяю, по разным причинам зритель мог оказаться без, то есть художник мог оказаться без зрителей, это мы знаем. И у нас в стране это было не один раз. Я уж не говорю о том, что фильмы закрывали и все прочее. Но здесь произошел счастливый случай. Совершенство мы назовем не облизанным монтажом и гламурной глазурью прилежность исполнения действия, а то, что думалось и приводилось в восторг, и приводило в восторг и ужас тебя еще в детстве. Тут обязательно очень важно, чтобы ты с собой нес целый мир. Это вот к вопросу о том, как переживать время, любое время, не только сегодняшнее. Это возвращение, вот, не помню глагол, но, по-моему, так уносились мы мечтой к сиянию жизни молодой. Пушкинская. Вот этот возврат, этот огляд. И этот луч лицейских дней, как он сам говорил в послании Пушкину. Не забыть бы, став ученым-киношником, свои детские открытия без подсказки от взрослых, не пытаться по прошествии времени натягивать штаны, которые были тебе впору, когда ты был юный, стройный, и, что важно, робкий. Робость сама по себе – универсальное чувство. Она усиливает сердцебиение, ток крови и боль в висках. Это бывает при первой любви. И как хорошо, если твое кино как первая любовь, как там у Маяковского, дать бы революции такое название, как любимым в первый день зовут. Он был романтик. И потому не вредно возвращаться к чувству робости, хотя и возвратиться невозможно. Но мысль заводит тебя в самые потайные уголки твоей внутренней, самой обширной территории, которая поддается твоему воображению, с какой не сравнится даже космос. Это и есть твоя свобода, и никто ее в тебе не затмит. Разве что ты сам не заблудишься, тогда бери с собой компас. Или друга, или подругу. Почему так важно с кем-то? И тут я вам процитирую замечательного режиссера, именем которого в Петербурге назван театр комедии. Это режиссер Акимов. Он был замечательный художник, помимо всего. Вообще, если даже режиссер не художник, то он все равно настолько внедряется в изображение, что он способен изобразить то, что он не сможет потом изобразить в другом состоянии, в другой ситуации. Но вот что пишет Акимов. Это я прочитал, у меня большая библиотека по архитектуре, по авангарду архитектурному, такой Хан Магомедов был автор замечательный. И вот я там вдруг читаю. Известный режиссер Николай Акимов, который пережил и травлю со стороны доброжелателей, и всеобщее признание, восхищение, так оценивает роль атмосферы доброжелательства в творчестве художника. И дальше его цитата. Почему гибнут театры, в которых происходят склоки, дрязги, спрашивает он своих студентов по театральному институту. И тут же отвечает, глубоко понимая жизнь. Потому что на глазах врага нельзя творить. Можно белить дрова, можно рыть ему яму, ему, скажем, этому врагу. Но творить на вражеских глазах нельзя. Только сочувственный глаз делает атмосферу, в которой можно творить, в которой вызревают те плоды, которые можно будет показывать любому зрителю, зрительному залу, пусть сами враги придут. Ваше произведение само за себя постоит. Но пока оно рождается, важна атмосфера доброжелательства. Это вот как раз то самое, что было у нас на киностудии «Союзмультфильм». И когда сегодня мне часто там какие-то интервью были, спрашивают у меня, ну а как у вас на «Союзмультфильме»? У вас же цензура? На самом деле, могу сказать твердо, что касается мультипликации, довольно сильное преувеличение цензурного влияния, хотя были случаи, допустим, у Андрея Коржановского, у него по существу в самом прямом смысле зарубили фильм «Стеклянная гармоника», в самом прямом смысле, потому что буквально, это он мне рассказывал, топором разрубили копию фильма, который, ну, в этой копии был заключен весь фильм. Это было. Но было и другое. Я всегда говорю, Андрей, ну ты же фильм сделал, и в результате он появился, и в результате в Японии, он об этом мало говорит, но я знаю это, в огромном зале, спустя много лет, уже Шнитке не было на свете, но спустя много лет в огромном зале, на 3000 мест, была премьера этого фильма. Ну тут у меня вопрос, а где нынешние фильмы, у которых были бы такие премьеры, и которые через 40-50 лет продолжают звучать на экране. Это очень важный момент. Это с какими идеями, какой возвышенностью живет художник? Вот вопрос. Я пишу эти строчки, и дальше вот смотрите. Как проходит жизнь? Вот вопрос. Как переживать трудные времена? Ну, тут я могу даже, я разложил так все, у меня как карта страны. Наум Каржави. В наши трудные времена человеку нужна жена, нерушимый уютный дом, чтобы от грязи укрыться в нем, прочный труд и зеленый сад, и детей доверчивый взгляд, вера робкая в их пути, и душа, чтобы в нее уйти. В наши подлые времена человеку совесть нужна. Мысли те, что в делах ни к чему. Друг, чтобы их доверять ему. Чтоб в неделю хоть час один быть свободным и молодым. Солнце, воздух, вода, еда. Все, что нужно, всем и всегда. И тогда уже может он дожидаться других времен. Это Наум Каржави. Который, причем это стихи 56-го года, это уже после того, как он свое отбарабанил в местах не столь отдаленных, но он, по сути, продолжал оставаться человеком, который знал, что стяжать в себе, чтобы противостоять времени. И как рифма к нему, ни к чему полуночные бдения, и мечты, что проснешься в каком-нибудь веке другом. Время дано. Это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем. Поэтому эти строчки совершенно замечательные. Поэтому когда человек начинает кивать на трудности, что нет возможности работать, ну когда уже нет возможности, то действительно тут уже не трудности, а просто нету все. Нет денег. Сегодня эта проблема достаточно актуальная. И действительно нет возможности, потому что кино все-таки должно иметь какую-то площадку для работы. А что касается меня, то для меня так это все действительно нужно иметь физическое пространство, потому что компьютером я не пользуюсь. Но он для меня, извините, он чужой. Вот буквально мы с Максимом вчера там что-то такое надо было нам проработать, и вдруг Максим говорит, все, диск полетел. Просто буквально недавно, неделю назад, да какой-то несколько дней назад мы с ним выступали в театре Камбаровой Лены, все нормально, все работает, идет диск полетел. А я всегда говорю, знаете, нельзя жизнь земного шара подвешивать на электрон. Потому что он не туда пойдет и даст совсем другой сигнал. И нам всем конец. Такая вот штука. Поэтому я, знаете, я больше доверяю бумаге, там все легко можно было в компьютере. Но мне как-то это все ближе. Теперь. Я пишу эти строчки и смотрю на нашего студийного собаку. Я здесь специально такую форму. Кузик. Он именно студийный собака. Или собака. Он был найден щенком на автобусной остановке. Лежал уже без сил, и, как мы позже поняли, оказался глухим. Поэтому добывать себе пропитание он бы себе сам не смог. Острое зрение и собачий нюх компенсировали ему его глухоту. Во сне он обычно куда-то бежит, поскуливает, лает на кого-то, весело машет хвостом. Иногда он во сне вкусно чавкает. Проснется, поднимет голову, оглядит с уделением пространства. Я только что носился по лугам, встречая подругу, порыкивая на других кавалеров. А, да ну вас, и упадет обратно в свой сон. А Кузя, можно сказать, он полон экзистенциального достоинства. Несмотря на свою глухоту, он все понимает. Его уже, к сожалению, год как нет с нами. Но он прожил с нами 13,5 лет, даже больше. Надо только внимательно, глядя ему в лицо, спокойно и рассудительно рассказать о происходящих событиях. Сейчас вы поймете, почему я так подробно об этом говорю. Недавно нам пришлось передвинуть на несколько дней его матрасик в другое место. Кузя ужасно разволновался и даже усиленно принялся заправляться кормом, так на всякий случай. Мне пришлось с ним подробно и обстоятельно поговорить. Я ему объяснил вслух, что это временно, для дела. Я обещаю, что скоро верну его на место. Кузя выслушал, уселся на свой матрасик, поймав мой взгляд, всем видом усердно показал. Видишь, я успокоился, я здесь, я подожду. Наше дело – внимательно вглядываться в предполагаемое пространство фильма. Литератору свое, музыканту вдруг свое. Его еще нет, но мы должны вступить с ним в диалог. В диалоге мы должны быть содержательными. Сегодня важно не только что и как делается в фильме, важно, кто делает фильм. К сожалению, знак нынешнего времени – бессердечие. Жуки-древоточцы действуют неуклонно по своей программе и медленно изнутри сжирают исполинское дерево. Оно еще некоторое время постоит, а потом неожиданно рухнет. Запуская бессердечие, мы не думаем о последствиях. Бессердечное посвящение дает тиранию. Холодный расчет рождает убийство. Для меня существуют некоторые правила творческой гигиены. Они прежде всего связаны с чистотой помыслов. Не списывайте неудачи на других. Не выставляйте себя в качестве оплота искусства или его жертвы. Будьте достойны предков, творивших в 12, 17, даже в 20 веке. Их работы сопровождали те же переживания. И они всегда стояли перед выбором. И выбор был в пользу искусства. И здесь причем ваша позиция и достоинство. И решать эти вопросы вам придется в одиночку. Но вместе с небом. Возвышение только над самим собой. Не обольщайтесь победами и медальками. Цена им потрачена на их изготовление время и деньги. Не стремитесь понравиться себе или Всевышнему, в надежде, что он, заметив ваши старания, занесет вас в свой стенотик. Не занесет. У него много других забот. Но замечено будет облако искусства, пролившееся на землю живым дождем. Одно из дел искусства – протоптать друг другу тропинки, привести хаос в гармонию, чтобы не потеряться в этом мире. Ну и еще хорошо бы сочинить мультипликационный Гаудеамус и петь его, как клятву Гиппократа. Тут вообще в этом смысле много можно интересного добыть.